эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми-Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе грузинские политики и эксперты задаются вопросом, чего ждать от Москвы после негативной реакции на открытие учебного центра НАТО в стране. Почему в Абхазии не вызывает интереса возможное восстановление железнодорожного сообщения через самопровозглашенную республику? 30 августа в Цхинвале будут вспоминать пропавших без вести во время войны. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В новостях: в Греции распущен парламент, на 20 сентября назначены выборы. Польское правительство подтверждает существование золотого поезда. В Чечне убиты замкомандира батальона «Север» и его жена. Президент Греции Прокопис Павлопулос подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 20 сентября. Это будут пятые выборы за последние 6 лет, в течение которых страна находится в глубочайшем финансовом кризисе. В пятницу утром к исполнению своих обязанностей приступило временное правительство во главе с Виселики Тану, бывшим председателем Верховного суда, первой женщиной на посту премьера в истории Греции. Президент поручил кабинету Тану организовать проведение всеобщих выборов. Согласно последним опросам общественного мнения, с небольшим отрывом лидирует ультралевая партия Сириза, лидер которой Алексис Ципрас 20 августа покинул пост премьер-министра, поскольку его курс на ведение мер жесткой экономии, которых требуют кредиторы Греции в обмен на продолжение финансовой помощи, вызвал неоднозначную реакцию в обществе и привел также к расколу в его партии. Второй по рейтингу является партия правых консерваторов «Новая демократия». При этом более четверти опрошенных еще не определились со своим выбором. Более 2500 беженцев погибли в Средиземном море с начала 2015 года при попытке достичь берегов Европы. Всего за прошедшие месяцы этого года более 300 000 человек предприняли попытку преодолеть Средиземное море, чтобы поселиться в одной из европейских стран. Такие данные сообщила в пятницу глава ведомства ООН по делам беженцев Мелисса Флеминг. Около 200 000 добрались морским путем до Греции и еще 110 000 до Италии. Общее количество мигрантов, прибывших в Европу за минувшие месяцы 2015 года, значительно выше миграционного потока прошлого года. Тогда через Средиземное море до европейских берегов добрались около 219 000 нелегальных мигрантов. Жители Сирии, Афганистана и Ирака прибывают в основном в Грецию, жители африканских стран к югу от Сахары направляются в основном в Италию.
Эхо Кавказа. Новости.
Австрийские полицейские сообщили, что в грузовике, найденном на трассе между Веной и Будапештом, обнаружено 71 тело, в том числе 4 детей и 8 женщин. Полиция также сообщила, что 3 человека были арестованы в Венгрии в связи с этим делом. Полиция нашла грузовик 27 августа. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что обнаружение тел в грузовике потрясло европейских лидеров, обсуждающих миграционный кризис на саммите в Вене. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Могерини выразила надежду, что трагедия вынудит государства-члены принимать решения и нести ответственность. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что следует возложить ответственность на страны ЕС, чтобы найти наилучший способ справиться с притоком беженцев. Как ожидается, в этом году Германия примет 800 000 лиц, ищущих убежища. Венгрия строит забор из колючей проволоки на границе Сербии. В Чечне убиты заместитель командира батальона внутренних войск МВД России «Север» и его жена. Как сообщили Интерфаксу источники в правоохранительных органах, их тела обнаружены в четверг в комнате общежития в Грозном. На месте преступления найден пистолет Макарова и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в убийстве уже установлен и задержан. Как сообщил источник правоохранительных органов Чечни, к убийству может быть причастен племянник жертвы, которого подозревают в занятии наркоторговлей. Другие подробности не сообщаются. Между тем, Life News сообщает имя убитого Муса Аюбов. Аюбов служил в батальоне «Север» вместе с Зауром Дадаевым, предполагаемым исполнителем убийства Бориса Немцова, а также с Русланом Геремеевым, который может быть организатором этого преступления. В 2010 году всем троим вручили ордена мужества по указу президента России Владимира Путина. Сведения о обнаружении в Польше бронепоезда, в вагонах которого находятся ценные металлы, сегодня подтверждены на пресс-конференции в Варшаве. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Во время специально созванной в Министерстве культуры пресс-конференции главный хранитель памятников старины Польши Петр Жуховский заявил, что на сделанных при помощи специальной аппаратуры снимках видно, что под землей находится бронепоезд длиной более 100 метров с орудиями и платформами. Больше всего эмоций вызывает груз, который перевозил поезд. Бронепоезда во время Второй мировой войны, особенно в регионе Нижней Силезии, на самом деле использовались прежде всего для перевозки ценных вещей. Сообщили двое искателей кладов, поляк и немец, имена которых неизвестны. Они же предоставили властями снимки, о которых говорил Жуховский. По его словам, информация о месте нахождения бронепоезда была передана авторам находки перед смертью человеком, который лично его закапывал. Контакт с властями кладоискатели поддерживают через адвокатов и настаивают на выплате положенных по закону 10% от суммы найденного. Поезд, о котором идет речь, исчез в 1945 году в окрестностях города Вроцлав, на который наступали советские войска. По разным предположениям, в составе могут находиться золотые слитки, алмазы, архивные документы, произведения искусства и даже знаменитая янтарная комната. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко приговорен к 17 годам колонии строгого режима по делу о организации убийства политика Галины Старовойтовой.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Негативная оценка МИДа России в связи с открытием 27 августа совместного учебно-оценочного центра НАТО-Грузия не осталась незамеченной в Тбилиси. Сегодня на протяжении всего дня грузинские политики и эксперты комментировали заявление внешнеполитического ведомства Российской Федерации и пытались ответить на вопрос, чего ждать от Москвы после этого предупреждения. Подробности в сюжете Зи Парисишвили.
За все эти дни представители правительства грузинской мечты не упускали возможность отметить, что совместный учебно-оценочный центр НАТО-Грузия создается не против кого-либо, а будет носить исключительно мирный характер, что он лишь будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе. Пик заявлений в этом духе пришелся на 27 августа, день торжественного открытия центра. За несколько часов до церемонии премьер-министр Иракли Гарибашвили попытался из Тбилиси заверить Москву, что беспокоиться не стоит.
Наше правительство продолжает прагматичную политику с соседями. С Россией мы продолжаем диалог. У нас переговоры по экономическим торговым отношениям. И мы призваны сохранить этот прагматический конструктивный подход. Так что никак нельзя рассматривать этот центр как созданный против Казулиба.
При этом Гарибашвили напомнил, что почти аналогичный военно-учебный центр уже несколько лет существует в Сачхере. Несмотря на заверения Тбилиси, в Москве на Смоленской площади открытие центра все равно сочли провокацией. Возложили ответственность на НАТО, вспомнили свою версию событий августовской войны и пообещали, что будут должным образом учитываться любые новые моменты в развитии сотрудничества НАТО-Грузия. Конечно, заявления будут, ведь межнеоднополярный заявил сегодня в ответ один из лидеров грузинской мечты, депутат Гия Вольски. Он напомнил о том, что Грузия и ее западные партнеры провокацией называют совсем другое.
Серьезный ущерб безопасности наносят те базы, которые расположены на оккупированных территориях. Наши позиции по этому вопросу никогда не будут согласованы. Печально, но факт.
Своим долгом прокомментировать заявление МИД России сочли непрофильные министры здравоохранения Давид Сергиенко и культуры Михаил Георгадзе. Оба министра выразили недоумение, ведь еще накануне премьер-министр заявил, что учебно-оценочный центр не военная база, которая могла бы для кого-либо представлять угрозу.
Мы должны следовать тому плану, который намечен правительством.
Добавил министр культуры Гиоргадзе в ответ на вопрос, как должна реагировать на это Грузия. Заявление МИД России стало для оппозиции очередным поводом подвергнуть критике внешнюю политику правительства грузинской мечты со стороны нацдвижения, свободных демократов и части внепарламентской оппозиции. Сегодня были слышны призывы к властям приложить еще больше усилий для сближения к евроатлантическим структурам. Некоторые оппозиционеры не исключили, что в ответ на открытие центра Россия устроит очередную провокацию. Прозвучала даже версия, что российские военные, которые и так стоят в непосредственной близости от центральной автомагистрали Гори-Тбилиси, и вовсе могут ее захватить. Если бы Россия и решилась на такое, она не стала увязывать это с открытием центра НАТО Грузия, считает независимый эксперт Зоал Анджапаридзе. Он не думает, что такое может произойти в обозримом будущем. Что же касается Грузии, то...
Наша власть не должна предпринимать вызывающие по отношению к России шаги. В принципе, надо продолжать сегодняшний курс. Прагматичные отношения с Россией, неуклонное стремление к НАТО. Надо усилить контакты с западными партнерами, убедить их, что Грузию нельзя оставлять наедине с Россией. Это чревато опасностями и для самого Запада.
По мнению Зоала Анджапаридзе, события на Украине показали, что это вполне эффективный путь, чтобы избежать угроз со стороны России. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
22 февраля 2012 года было совершено шестое по счету покушение на экс-президента самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анквап, в результате которого погибли два офицера службы его охраны – Ремзи Цугба и Тенгиз Пандария. Преступление было раскрыто, обвинения предъявлены, дело передано в Верховный суд. Разбирательство идет уже больше года, обвиняемые отказываются от своих показаний, данных в ходе следствия, и говорят, что их вынуждали говорить под пытками. Жена покончившего с собой, по версии следствия, во время задержания и подозреваемого в организации покушения генерал-майора Алмазбея Кчач, продолжает утверждать, что его убили. Недавно в СМИ было опубликовано интервью вдовы Кчач, в котором, в частности, прозвучали обвинения и в адрес бывшего министра внутренних дел Абхазии Рауля Лолуа. В воскресенье 23 августа наш корреспондент Елена Заводская встретилась с Лолуа и спросила о событиях трехлетней давности. Слушайте интервью в рубрике «Гость недели».
Я часто слышу утверждение, что 22 февраля, в день покушения, Анквапа в кортеже не было. Вы можете что-нибудь об этом сказать?
Утром 22 февраля я собирался на работу, и мне позвонил мой сотрудник, я тогда возглавлял центр специального назначения, который каждое утро едет из Гагры в город Сухум, и начало 9 он стал очевидцем этого происшествия. Он также мне сказал, что был взорван президентский кортеж. Я тут же сел в машину и выехал туда. Пока я ехал, он мне сообщил, что был взорван кортеж, был обстрел. Он еще мне сказал, что президент был в колонне, что он не пострадал. Когда я туда приехал, я узнал, что президента в Сухум увезли, а машина, на которой он ехал, была от взрыва повреждена и стояла на обочине в нерабочем состоянии. Там же я узнал, что погиб парень из охраны, а двое других были доставлены в больницу, где через несколько дней один умер. Я был уверен, что в кортеже президент должен был быть. Он всегда ездил в своем кортеже по одному и тому же маршруту. Я хочу сказать, что не было такого дня, когда кортеж ехал, а его там не было. Те люди, которые это утверждают, не могли об этом знать точно, что его там не было. Строят свои предположения на каких-то личных убеждениях.
Старауля, как по-вашему, насколько профессионально тогда работала следственная группа по этому делу? Есть ли обвинения и вещественные доказательства, подтверждающие участие именно тех, кто сегодня проходит по делу о покушении на Анквапа?
Я уверен, что неоспоримые доказательства вины задержанных есть. Погибли два офицера, и один остался раненый. Конечно же, их родственники требовали, чтобы нашли и наказали виновных. Это было покушение на президента страны, и все понимали меру ответственности. Конечно же, все силы сразу были брошены на расследование этого покушения. Практически сразу был создан штаб, руководство было поручено службе государственной безопасности. Также в него вошли сотрудники МВД, прокуратуры и приступили к расследованию. Там было оставлено достаточно много улик, было оставлено оружие с номерами, отпечатки пальцев, были брошены те или иные вещи. Ну, соответственно, и была известна марка и цвет автомашины, на которой нападавшие могли уехать с места преступления. Я сам лично, вот, когда приехал, поднимался, видел, какого количества оружия нападавшие оставили. Для следователя, конечно, это количество вещдоков было достаточно, чтобы сделать выводы, что покушение будет раскрыто.
Сразу после покушения говорили о том, что к расследованию привлечены серьезные российские специалисты. Так ли это было на самом деле? В чем заключалась их роль?
В Уральском районе была сложная криминогенная обстановка. Находилась группа специалистов из России, которые нам помогали для обеспечения безопасности наших границ. После покушения на президента Абхазии президент России заявил о готовности помочь расследованию этого дела. И, конечно же, они нам очень серьезно помогли. Была команда дана оперативным группам, российским специалистам. Некоторые здесь были, некоторые были присланы из России. Все вот биологические материалы, многие вещественные доказательства, оружие оставлено на место преступления, было отправлено на экспертизу в Российскую Федерацию.
Насколько я знаю, вы и ваша группа принимали участие в задержании подозреваемых. Расскажите, пожалуйста, как проходили эти аресты?
После того, как максимально были собраны доказательства, оперативным штабом было принято решение о задержании подозреваемых лиц. Соответственно, было сформировано более 10 групп. В каждой были сотрудники прокуратуры, СГБ, МВД. Были выписаны санкции на арест и досмотр помещений, где проживали подозреваемые. Каждая группа знала, что и как им нужно делать. Рано утром группы выдвинулись в Гагринский, Гудаусский район, и все аресты прошли практически одновременно в одно утро.
Через несколько дней после ареста обвиняемый Хутоба покончил с собой. Некоторые считают, что его убили в камере. Вы что-то знаете о гибели Хутоба? Можете что-то сказать?
Я точно помню, что он вечером дал признательные показания, сказал, что на следующий день он даст показания на видеокамеру. Однако утром выяснилось, что он повесился. В СГБ серьезный был по этому поводу скандал, разбирательство. Я предполагаю, что, возможно, камеры были недостаточно готовы к такому развитию событий. Много было задержанных. Те, кто отвечает за камеры, за внутреннее состояние, они не уследили. После этого случая провели ремонт в этих камерах. Мы были приглашены из ФСИН России специалисты, и камеры уже были по стандартам приведены в порядок.
Как вы думаете, что могло побудить Хутоба покончить с собой?
Этот человек, это получено также оперативным путем, он после покушения начал много пить, хотя раньше он не злоупотреблял спиртными. Также была оперативная информация, что он мог покончить жизнь самоубийством, будучи еще дома. Почему он так себя вел, мы потом это уже узнали после того, как мы его задержали. Он начал давать объяснительные по поводу этого покушения и тоже высказался о том, что один из ребят, который погиб, он был его хорошим знакомым, и они вместе воевали. Соответственно, он очень сильно об этом жалел. Я предполагаю, что очень тяжело было жить с этой мыслью, что он убил парня, который совершенно был невиновен.
А что вы думаете, Рауль, о версии убийства Хутоба, которую озвучила в своем интервью вдова Кчача Саида Жана?
В своем интервью она в качестве доказательства убийства Хутоба приводит рассказ Анзора Будба, что он слышал крик охранника о том, что труп ему не нужен. Также она говорит о том, что якобы Хутоба повесился в камере с видеонаблюдением. Никакого на тот момент видеонаблюдения в камерах не было. Оно появилось после его самоубийства. А слова охранника не могут свидетельствовать о том, что Хутаба кто-то убил. Скорее всего, он просто испугался этого и на самом деле не знал, что ему делать и как ему себя вести. Потому что понимал, что произошло. И мотива убивать Хутаба не было ни у кого. Зачем надо убивать его, если он сотрудничает со следствием? Следствие было очень заинтересовано в его показаниях. Поэтому в данной ситуации я тут вообще не вижу никакую логику. В этом же интервью о связи убийства Хутаба называется ряд фамилий сотрудников силовых ведомств, в том числе и мою фамилию. Она утверждает, что эти фамилии называли обвиняемые, якобы что их пытали. И насколько я знаю, мою фамилию никто из обвиняемых не называл. Голословно можно, конечно, любого человека в чем угодно обвинить. Она также говорит, что очень удобно якобы строить следствие на показаниях человека, которого нет в живых. Вы сами подумайте, как может строиться следствие на показаниях человека, которого сейчас нет в живых? Это полный абсурд.
Сегодня обвиняемые заявляют о пытках в каком-то подвале СГБ. Говорят о том, что совершенно зверски там с ними обращались. Вы что-нибудь знаете об этом? А имеет ли это утверждение под собой реальную основу?
Адвокаты всегда были неизвестны о том, что адвокаты заявляли, что их подзащитных пытали, да? Адвокаты появились сразу, они пришли и на следующий день, сразу после задержания, присутствовали на каждом следственном мероприятии, сидели рядом со своими подзащитными. Я не знаю ни одного случая, чтобы приезжала скорая помощь. Было бы зафиксировано, что у них были побои там, или синяки, или они должны были на тот момент об этом сказать. Заявлений никаких официальных, насколько я знаю, что не было. Вообще, зачем надо было их пытать, когда они все на перегонки давали показания следователям? Следователи не успевали записывать их показания и сопоставлять факты. Возможно, кто-то при задержании получил хороший шамар. Возможно, что при выводке было какое-то сопротивление, возмущение с их стороны, и кто-то мог получить. Но в данной ситуации вы понимаете, что погибли двое молодых ребят. И доказательства, собранные уже на тот момент, было очень много. Говорить о том, что какие-то пытки проводились, вот где в том числе и меня указывают, что я принимал участие в этих пытках, это наглая ложь. Можно у суда попросить, чтобы они официально об этом сказали, дали такую возможность. Пускай выскажутся конкретно в мой адрес, тогда я послушаю их. Прямо напротив них вот стану и буду смотреть им в глаза. Пускай они мне скажут, что я их пытал.
Рауль, а как вам кажется, почему сейчас так муссируется эта история с пытками?
Что еще говорить задержанным? Что говорить людям, которые давали показания, и они столько их дали, о том, кто причастен к покушению, в каких местах и у кого они брали оружие, как они собирали это оружие, где оно собиралось, как они взрывчатку готовили, у кого какая роль была во всем этом деле. Сейчас от всех этих показаний, конечно, они отказываются, но отказаться очень сложно. Единственное, что им только можно сказать, что их пытали, из них выдавливали эти показания. Но я хочу вам сказать, что показания придумать эти невозможно, состыковать их невозможно. Только участник этих событий может о них рассказать. Ни один следователь не может выдумать настолько логично данные показания и выстроенные факты.
Рауль, я не могу не задать вам вопрос, касающийся самоубийства Алмазбека Чача. Немало разговоров о том, что его убили при задержании. И что лично вы принимали участие в его аресте. Следовательно, можете иметь к этому событию какое-то отношение. Были ли вы там? Если нет, то как появилась информация о том, что вы там были?
Я не знаю, откуда появилась эта информация о том, что я там был. Это чьи-то домыслы. На этот вопрос я отвечал уже брату и сыну Алмазбек Чач. Хочу сказать, что с Алмазбеком Чач мы проработали много лет вместе. Руководство, возможно, зная наши отношения, многие вещи скрывало от меня, когда это касалось Чача. Я видел, что он приходил к воротам СГБ, стоял там, когда были первые задержания, потому что многие из задержанных были его родственниками. Там вопрос ставится тоже, почему его тогда не задерживали. Когда были собраны уже определенные доказательства того, что он мог знать об этом покушении, его и решили доставить в СГБ для дачи показаний. Никто из тех ребят, кто работал при нем в задержании, не принимали участия. Я сам находился в этот момент в здании МВД, Рядом со мной было очень много людей. Это руководители МВД и СГБ.
Расскажите, что вы знаете о том, как проходило задержание в Мазбея Кчача?
Утром была подготовлена оперативная группа, в составе которой были сотрудники СГБ, прокуратуры. Были люди, которые, соответственно, которых я знаю, они должны были проводить оцепление дома, в котором жил Кчач. Его квартира была на первом этаже. В этом интервью Саида Жана говорит, что в момент, когда начался штурм, он уже был убит. Что это может означать, если даже штурма не было? Минут 15-20 стучались в железную дверь на первом этаже. Ее никто не открывал. Хотя за несколько минут до этого Амазбек Иванович сделал звонок. Он позвонил своему родственнику и попросил посмотреть, что какая-то машина подъехала к подъезду. А это уже машина была оперативных сотрудников. Вот он и увидел машину, соответственно, был, получается, к этому времени и жив. И когда дверь не открывалась, было принято решение снять решетки и зайти уже в квартиру. Когда сотрудники туда вошли, они увидели, что человек лежит в спальне, и что он мертв, рядом с ним был пистолет.
Скажите, пожалуйста, Рауль, а сотрудники, которые стучались в дверь к Чачу, они могли не услышать выстрела?
Они могли не услышать выстрела, так как, когда по железной двери стучишь, это тоже создает какой-то фон. И калибр пистолета был небольшой. И та комната, в которой находился Кчач, она, конечно, от двери входной находится не так близко. Вполне возможно, что они по всем этим заключениям они не могли слышать выстрел.
Рауль, как по-вашему, какой итог должен быть у этого дела?
Больше 2 лет идет следствие и судебный процесс. Я внимательно слежу за тем, как он проходит, и мне не безразлично, как он будет закончен. Когда ребята погибли на похоронах, очень много звучало разговоров о том, что эти люди должны быть наказаны. Я, конечно, придерживаюсь на сегодняшний день линии закона. Для меня сомнения о том, что эти люди причастны к покушению на президента, нет. Я, конечно же, хочу, чтобы следственные мероприятия, которые были проведены, чтобы суд их услышал. Эти лица должны понести максимальное наказание. Я уверен, что все-таки суд вывод правильно сделает. Но еще есть другой суд, который не должны эти люди и лица забывать. Лучше пускай сидят в тюрьме и отбывают свое наказание.
В рубрике «Гость недели» был бывший министр внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Лолу. А с ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская. В Грузии зафиксированы случаи заражения вирусом лихорадки Крым-Конго. В инфекционную больницу Тбилиси попали 2 пациента с подтвержденным диагнозом геморрагической лихорадки. Специалисты Национального центра по контролю за заболеваниями призывают жителей страны быть осторожными при тактильных контактах с животными. В Минздраве Грузии, в свою очередь, заявляют, что повода для беспокойства нет. Тему продолжит Звиадм Чедлишвили.
Пациентов с подозрением на лихорадку Крым-Конго привезли в Тбилиси из Хашурского района. Оба пациента – жители небольшого села Адзви. И тот, и другой почувствовали недомогание после работы в поле. Врачи инфекционной больницы рассказывают, что симптомы у заразившихся лихорадкой крестьян были почти одинаковыми. Тошнота, дрожь в теле, головная боль и высокая температура. Больные вовремя обратились за медицинской помощью, говорят специалисты. В противном случае недуг перешел бы во вторую, более опасную стадию, которая характеризуется резкими болями во всем теле и кровоизлиянием на коже и слизистых оболочках. Случаями заражения лихорадкой Крым-Конго заинтересовались в Грузинском национальном центре по контролю за заболеваниями. Главный специалист департамента передающихся заболеваний Ирина Кавандадзе рассказала сегодня журналистам, что разносчиками вируса лихорадки является определенный род клещей.
Если человек вовремя обращается к врачам, то эта болезнь вылечивается довольно быстро, потому, почувствовав недомогание, нужно безотлагательно начинать лечение. Для того, чтобы избежать заражения этим вирусом, крестьянам советую работать в поле в одежде, полностью скрывающей тело. Так
говорит Кавандадзе. Что касается летального исхода, то он, по словам специалиста, наблюдается в редких и очень запущенных случаях. В Министерстве здравоохранения Грузии не видят повода для тревог. Сегодня комментарий в связи со случаями заболевания геморрагической лихорадкой сделал глава ведомства Давид Сергеенко.
В течение почти каждого года в Грузии
фиксируется от 5 до 7 случаев заражения вирусом лихорадки Крым-Конг. Ничего страшного в этом нет. Подготовленные специалисты немедленно реагируют на каждый такой случай.
Обнадежил министр. Зветом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Инфраструктура в рамках совместного учебно-оценочного центра НАТО и Грузии, церемония открытия которого состоялась накануне на территории Национального учебного центра Крцаниси, недалеко от Тбилиси, будет создаваться поэтапно, сообщает портал «Грузия онлайн». Как пояснил глава Генштаба Грузии генерал-майор Вахтан Капанадзе, к этому времени проведены подготовительные работы. Территория расчищена для строительства, также обустроен танкодром. Вместе с тем, по его словам, совместный центр будет сетью учебных точек, которые, кроме учебного центра Крцаниси, охватит также Вазианский полигон и Сачхерскую военную базу. Мы открыли тут центр для того, чтобы не прерывался и уже начать обучение. Потом уже шаг за шагом мы создадим ту необходимую инфраструктуру, которая будет способствовать повышению обороноспособности страны, заявил Капанадзе, добавив, что запланировано обустройство симуляционных центров, полигонов, стрельбищ и модернизация уже существующих. По его словам, учения в совместном с НАТО-центре начнутся с будущего года. Растяжку с надписью «Сухуми, мой Иерусалим» на мосту Ингури на де-факто границе самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня, 28 августа, повесили члены грузинской неправительственной организации «Свободная зона». Тем самым представители НПО выразили протест в связи с нарушением воздушного пространства Грузии российским военным вертолетом неделю назад. Вместе с местными патриотами на мосту Ингури мы провели акцию «Сухуми, мой Иерусалим». Мы провели ее в знак того, что никогда не смиримся с оккупацией. Подобные мирные акции продолжатся, заявил представитель «Свободной зоны» в эфире телекомпании «Рустави-2», передает новости Грузия. Новый Успенский храм открылся сегодня, 28 августа, в Южной Осетии. События приурочили к празднованию в самопровозглашенной республике одного из главных православных праздников – Успения Пресвятой Богородицы. В честь праздника здесь, как и во всех храмах республики, прошло праздничное богослужение. Храм строился несколько лет на средства Аланской епархии и мецената Ильи Батлунга. Жители района с нетерпением ждали окончания строительства. Серебряный иконостас в храме написали два осетинских художника – Захар Валиев и Аслан Хитагуров. Эта работа заняла у них более года. Он расписан ликами Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и наиболее почитаемых в Южной Осетии святых, в том числе Георгия Победоносца и апостолов. Среди них скифский святой Меркурий. Имена святых написаны на осетинском языке.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В грузинском в эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В грузинском обществе недавно вновь активно обсуждали тему возможного восстановления железнодорожного сообщения через Абхазию. Причиной стали очистные работы на участке от Очамчира до Ингури. Однако в самой самопровозглашенной республике эта тема почти не вызвала интереса. О причинах такого равнодушия рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Пожалуй, впервые наблюдаю ситуацию, когда по проблеме в одинаковой мере касающейся и Грузии, и Абхазии, на одной стороне развернулось бурное обсуждение, комментарии политиков, аналитические публикации, а на другой — тишина и молчание, которое может показаться равнодушным — Имею в виду то, что российские железнодорожные войска численностью 500 человек взялись за восстановление отрезка железной дороги от Ачимчиры до Ингура, которое планируется завершить 25 декабря текущего года, в связи с чем вновь в который раз на Южном Кавказе был реанимирован вопрос о возможности железнодорожного транзита через Абхазию. В абхазском интернет-сообществе активно обсуждалось разве что интервью премьер-министра Артура Меквабия «Эху Кавказа» 7 августа, причем у многих вызвало недоумение слабая информированность о происходящем госчиновников более низкого уровня. После этого президент и премьер касались данной темы в своих публичных выступлениях, но ни СМИ, ни интернет-сообщество не проявляют к ней интереса. Постараюсь объяснить почему. Но прежде всего хочу сказать, что восстановление этого участка абхазской железной дороги имеет смысл отнюдь не только для налаживания сквозного сообщения до Еревана, а разве для развития экономики данного региона для местного населения она не пригодится, а для интеграции Гальского района в жизнь Абхазии, а для снабжения грузами российских пограничников на Ингуре, не исключая, впрочем, что в будущем, в более благоприятной геополитической обстановке, Москва может вернуться ко все тому же транзитному проекту и представить как аргумент то, что вся железная дорога в Абхазии уже находится в рабочем состоянии, осталось лишь восстановить Ингурский мост. Между тем в грузинском МИДе поспешили назвать ведущиеся на железной дороге работы провокацией России. Логика, конечно, весьма уязвимая, ибо, продолжая мыслить в том же духе, следовало бы назвать провокациями проведение благодаря российской финансовой помощи ремонта в Абхазии театров, школ и детсадов, любое улучшение жизни людей. Понимая, очевидно, всю эту уязвимость, если не сказать несуразность, министр обороны Грузии Тинатин Хидашели как бы в шутку добавила: «Ну, пусть, мол, российские оккупанты стараются, нам это дорога пригодится». Отсутствие же интереса к данной теме абхазских авторов я бы объяснил следующим образом. О ней и так уже в свое время было все переговорено, и в целом в абхазском обществе, как и в грузинском, существует отрицательное отношение к осуществлению сегодня этого проекта. А главное, если нет предпосылок, что в обозримом будущем другие игроки договорятся об осуществлении проекта, то зачем переливать из пустого в порожнее, тем более когда абхазское общество волнует вполне реальные дилеммы о продаже недвижимости иностранцам, о судьбе договоренностей с Роснефтью. Ну, а когда кто-то, глядя на проезжающий через Ингурский мост состав, вспомнит слова старой песенки «Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, прибыл поезд запоздалый, предсказывать не возьмусь». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
30 августа в Цхинвале при поддержке миссии Международного комитета Красного Креста отметят День пропавших без вести. После августовской войны 2008 года таковыми считаются 8 южных осетин. Всего за время вооруженного конфликта с 1989 года остается неизвестной судьба десятков жителей самопровозглашенной республики. Жанна Тарханова с подробностями.
С 1989 года по сей день без вести пропавшими считаются свыше 150 югоосетинских граждан. В 2008 году этот список пополнился еще 8 фамилиями. По словам руководителя комитета «Память и надежда», который все эти годы занимается поиском пропавших без вести, Лидии Кудзиевой, семьи не теряют надежды узнать что-либо о судьбе близких. Цитирую: «В Южной Осетии без вести пропавшие по списку более 100 150 человек. 30 августа совместно с Международным комитетом Красного Креста отметим этот день. Он не является праздником, а также траурным днем, так как судьбы этих людей в течение 25 лет не смогли определить. И мы их семьи ждем, любим и верим из года в год. Нами ведутся разыскные мероприятия с помощью миссии имени генерала Лебедя. Мной проведена работа по ДНК-анализам. Около 90 семей сдали кровь на ДНК. Проводим исследования костей, фрагментов с разных захоронений, говорит Лидия Кудзеева. Восьмой год не оставляют надежды прояснить судьбу своих близких, родные Алана Хачирова, Алана Хугаева и Султана Плиева. Известно, что молодые люди были похищены грузинскими силовиками 13 октября 2008 года в районе грузинского села Дван. Самому младшему из них, Алану Хачирову, на момент похищения было всего 15 лет. Родственникам пропавших без вести удалось получить видеозапись мобильного телефона, на которой зафиксированы избиения и издевательства над молодыми людьми. Вопрос о судьбе Алана Хачирова, Алана Хугаева и Султана Плева неоднократно поднимался на женевских дискуссиях. После вмешательства в дело комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга в 2009 году удалось выяснить, что миссия ОБСЕ 14 октября 2008 года зафиксировала задержание грузинской стороной 13 октября трех мужчин из Южной Осетии. Надежда на расследование дела появилась после смены власти в Грузии. В июне 2013 года матери Алана Хачирова, Алана Хугаева и Султана Плева даже встречались в Тбилиси с бывшим генпрокурором Грузии Арчилом Кбилашвили, который пообещал им взять расследование под личный контроль. Впрочем, дело практически не продвинулось. За это время мама Алана Хачирова, Венера Тибилова, ушла из жизни. Другие родственники пропавших без вести молодых людей так и живут в неведении. Мама Султана Плева, Фаризат Плева, в разговоре со мной была немногословна. Она говорит, что около двух месяцев назад на эргнетских встречах официальный Цхинвал снова поставил вопрос о судьбе Хачирова, Хугаева и Плева.
Работаем все, работаем. Архаем, да, архаем. По второй встрече бывает. И тут вот я рассказываю тому, что еще работаем. Кахаем, полностью как хранение. Все, ну, работаем, работаем. Да, два месяца тому назад. Дарим, сидим и дарим, все. Слушаем друг друга, слушаем на друг друга, и все. Все это должно не дать, только одна боль, и все.
Председатель Ассоциации женщин Южной Осетии за демократию и защиту прав человека Лира Козаева-Цхавребова неоднократно пыталась узнать, что стало с Хачировым, Хугаевым и Плиевым. Она говорит, что правительству грузинской мечты пришлось заново начать расследование этого громкого дела, так как при прежних властях многие ключевые свидетельства были утеряны.
Через моих грузинских коллег, через грузин, с которыми я встречаюсь на определенных встречах, мы всегда ставили вопрос и ставим о без вести пропавших. Насколько меня информировали, значит, после смены власти и прихода грузинской мечты к власти, все документы фактически были утеряны или куда-то они исчезли. И это следствие началось по новой, по поискам без вести наших вот этих троих ребят. Я в основном по ним работала. Их даже вызывали в прокуратуру, в генеральную прокуратуру, где они давали новые показания. В смысле, их по новой допрашивали и брали у них свидетельские показания. Когда Хаммерберг приезжал, да нет, он сравнительно недавно приезжал. Мне кажется, он был в 13 году. С родственниками без вести пропавших с ним общалась. Опыт такой, что он пытается что-то сделать, он пытается, но они кроме рекомендаций правительству Грузии, правоохранительным органам ничего не могут сделать.
30 августа, по словам представителя миссии Международного комитета Красного Креста Марины Тедеты, родные пропавших без вести югостинских граждан еще раз напомнят обществу об этой проблеме. В кинотеатре «Чермен» 30 августа откроется фотовыставка «Воспоминания длиною в жизнь». Экспозиция включает в себя 45 фотографий из одноименной книги, изданной в 2014 году. Это истории, рассказанные семьями о пропавших близких, о тех, кого родные ждут десятилетиями в надежде надежде получить хоть какое-то известие об их судьбе, пояснила Марина Тедета.
Узнать о мерах, предпринимаемых властями Южной Осетии по поиску пропавших без вести граждан, мне не удалось. Телефон уполномоченного по правам человека Южной Осетии Инала Тасоева был выключен, а в пресс-службе МИД Республики сотрудница ведомства Альбина Чехоева резко заявила мне, что, цитирую, «официальным лицам запрещено общаться с Эхо Кавказа до тех пор, пока вы пишете Цхинвалий», заявила Альбина Чехоева. Жанна Тарханова для Эхо Кавказа, Владикавказ.
К другим темам. Хакеры из группы «Украинские кибервойска» выложили в интернет переписку одного из бывших лидеров самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, а ныне ее представителя в контактной группе по выполнению Минских соглашений Дениса Пушилина и его помощника. Среди опубликованных данных сообщения из Skype Пушилина, а также из мессенджера Viber его помощника Александра Серова. Из них можно узнать множество любопытных деталей о функционировании ДНР и о жизни ее руководства. В опубликованных фрагментах переписки есть буквально все, начиная с отчетов перед кураторами из ГРУ и заканчивая планами Пушилина заработать в системе сетевого маркетинга Amway в обход американских санкций. Журналист русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов ознакомился с перепиской и рассказал о ней Валентину Барышникову.
Во-первых, я хочу сказать, что группа «Украинские кибервойска» начала свою работу сразу после Майдана, еще до аннексии Крыма и до войны на востоке Украины. И она довольно известна на Украине, чуть менее известна в России. Я связывался и с ее руководителем Евгением Докукиным, который, собственно, и выложил эту переписку в интернет, и с другими людьми, которые занимаются подобными расследованиями. Они говорят, что никаких фейков за ним за это время, что прошло с Майдана, не замечалось. Ну, а главное, что в этой переписке есть множество имен, фамилий, дат, телефонов, ников в Скайпе, Вайбере и других вещей, которые довольно легко проверить. Ссылок на профили в социальных сетях, ссылок на видеоролики, других вещей, которые позволяют почти со 100% вероятностью утверждать, что это не сфальсифицированная переписка. Кроме того, ее объем впечатляет. Это порядка 30 файлов Excel-таблиц с сообщениями из Вайбера. Я сейчас говорю в основном о себе переписки. Ну, сложно сказать, кому могло бы прийти в голову поделать такой большой объем данных, среди которых множество, в общем, не представляют никакого интереса, и их подделывать было бы совершенно необязательно. Вот такие соображения на этот счет.
Давайте, собственно, поговорим о том, что составляет содержание этой переписки. Производит впечатление сильное вот эта некая параллельная жизнь на фоне драматических событий, которые разворачиваются на востоке Украины. Люди общаются и обсуждают МММ, призывают кого-то регистрироваться там, зарегиться, как они говорят. То есть это, ну, забавное некоторое впечатление оставляет.
Но, тем не менее, это вполне объяснимо, потому что фигуранты этой переписки, Денис Пушилин, один из руководителей второго ряда, скажем так, так называемой Донецкой Народной Республики, и все, кто его окружает, это действительно люди, которые объединились и стали работать вместе задолго до войны на востоке Украины, опять же, задолго до Майдана. Они организовывали финансовую пирамиду МММ в Донецке, в Днепропетровске, в Киеве, в Харькове, в других украинских городах. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Удивительно может показаться то, что они не прекратили свою деятельность на протяжении всего военного конфликта на востоке Украины. Но, впрочем, справедливости ради я должен отметить, что в переписке есть и то, о чем вы говорите, Валентин, то есть драматизм и все вещи, которые связаны с драматическим военным развитием конфликта на востоке Украины. Просто не обо всех из них мы сочли возможным рассказывать на нашем сайте, поскольку они содержат довольно страшные подробности. Там есть и страшные случаи гибели людей и героизма, в том числе и со стороны так называемых ополченцев, по крайней мере, как кажется этим людям. То есть они описывают вещи не те, которые они видели своими глазами, а описывают то, что они читали в интернете или то, что им рассказывали. Но и это, конечно, там тоже есть. То есть не надо думать, что в этой переписке исключительно идут шуточки и разговоры об МММ. Конечно, это не так. И то, что это происходит все в зоне военных действий, это, в принципе, видно и ощущается.
Но при этом мы видим там подтверждение контакта между вот этими людьми из руководства так называемой Донецкой Народной Республики и российскими спецслужбами, как я понимаю.
Вероятнее всего, да, и российскими спецслужбами, и, как мне лично кажется, российским военным командованием, в числе людей, с которыми переписывается Александр Серов, есть человек, которого так и зовут у него в Вайбере, ник Александр ГРУ. Неоднократно звучат аббревиатуры и ГРУ, и ФСБ. Есть некий адресат, которого называют «бабушка», и, судя по контексту, в котором он употребляется, это военное командование. Мы не можем однозначно с уверенностью утверждать, что это российские военные, но это такая серьезная военная сила, к которой собеседники, чья переписка опубликована, прибегают только в самых крайних случаях, когда им нужна артиллерийская поддержка, когда им нужно согласовать какие-то действия. Создается впечатление, что это самые серьезные, что называется, из адресатов этой переписки. Более того, тон Александра Серова очень меняется, когда он переписывается с этим адресатом. Тут никаких шуточек нету. Это такой, скорее, подобострастно оправдывающийся тон, где Серов как оправдывается за какие-то неудачи своих товарищей по так называемой Донецкой Народной Республике. В общем, видно, что здесь речь идет о неких серьезных людях, когда один из собеседников Серова просит его назвать эту бабушку, кто это такая, тот ему категорически отказывает, говорит, что это то, что я даже тебе не могу сказать. Так что да, какие-то связи между сепаратистами и российскими спецслужбами, безусловно, по этой переписке прослеживаются, хотя в данном случае речь идет о таком довольно низовом уровне, что называется, потому что, я напомню, все-таки мы изучали переписку всего лишь помощника Дениса Пуширина, который, в свою очередь, даже не являлся руководителем или заместителем руководителя ДНР. Поэтому можно только предполагать о том, что и на более высоком уровне такие связи были.
Скажите, можно ли понять из переписки отношения среди вот этих людей, как бы, если можно так выразиться, функционеров самопровозглашенной ДНР, отношение к России, к поддержке России, к вот этим контактам, они удовлетворены этими связями?
Сложно сказать, но скорее нет, потому что неоднократно в переписке возникает возмущение тем, что Россия не сдерживает своего обещания, не поставляет в достаточном количестве как оружие, так и живую силу, не помогает в достаточном количестве Донецкой Народной Республики так называемой деньгами. С этим связано и то, что собеседники, то есть помощник Пушилина и его собеседники, очень часто используют как украинскую лексику, так и какие-то украинские лозунги, словно в отместку России за то, что она не помогает им достаточным образом. То есть можно сделать вывод, что они все-таки себя позиционируют и сами себя считают, ну, не русскими людьми, а все-таки больше украинцами. И это интересный момент. Что касается отношения к России, ну, они часто общаются с людьми из России, как можно сделать вывод, с людьми, которые живут в разных городах, в Ростовской области, в Краснодарском крае, там есть собеседники, в той же Туле есть человек, через которого Серов пытается договориться о покупке оружия на Тульском оружейном заводе. Ну, такие отношения потребителя, при этом Россия использует сепаратистами и их знакомыми, как некая база для отдыха и место, куда можно уехать из Донецкой области в случае каких-то проблем. Так происходит, например, с личной помощницей Дениса Пушилина, которая после того, как она подает в отставку, сразу же начинает обсуждать с помощником Пушилина Серовым, как именно она будет выбираться из Донецкой области, чтобы попасть в Россию, потому что это не так-то просто сделать. Очень много блокпостов, и неохотно, как можно сделать вывод из этой переписки, неохотно сепаратисты отпускают каких-то людей в Россию. Не говоря уж о том, что в самой России их тоже зачастую встречают вовсе не с распростертыми объятиями.
Рассказывал Марк Крутов, с ним беседовал Валентин Барышников. Бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко приговорен к 17 годам колонии строгого режима по делу об организации убийства российского политика Галины Старовойтовой. Приговор был оглашен сегодня в Октябрьском районном суде Петербурга, рассказывает корреспондент русской службы «Радио Свобода» Александра Вольская.
Приговор бывшему депутату Госдумы Михаилу Глущенко должен был быть вынесен 27 августа, но врачи скорой помощи, вызванные в зал суда, диагностировали у Глущенко гипертонический криз и заключили, что в таком состоянии он больше не может принимать участие в заседании. Таким образом, из-за плохого самочувствия подсудимого вынесение приговора пришлось перенести на следующий день. Однако Глущенко успел выступить с последним словом, в котором он попросил прощения за убийство Галины Старовойтовой у всех его русского народа и пояснил, что если бы он не выполнил приказ Барсукова-Кумарина, то его бы непременно убили. Он также попросил не отправлять его на зону, поскольку там очень много знакомых Барсукова, так что его жизни угрожает опасность. На этом же заседании выступила и гособвинитель. Она попросила в качестве наказания для Глущенко 17 лет. Адвокат потерпевшей стороны Борис Груст в целом доволен приговором Михаилу Глущенко.
Этот приговор потерпевший могут расценивать как справедливый, как учитывающий и степень общественной опасности и самого деяния, и личность подсудимого. Конечно, ситуация, в которой бы суд применил к господину Глущенко давность, для потерпевших была бы абсолютно неприемлема, потому что это тогда можно было бы расценивать, что это преступление для одного из организаторов такого знакового, дерзкого, опасного преступления было бы безнаказанным. А конкретные сроки для потерпевших, конечно же, не столь важны. Здесь важнее, скорее, принцип неотвратимости наказания за это преступление. Вот что для нас важно.
А вот адвокат Михаила Глущенко Александр Афанасьев очень удивлен тем фактом, что на заседании 27 августа гособвинение попросило для его подзащитного 17 лет. По его словам, за несколько дней до этого из уст того же самого гособвинителя прозвучала другая цифра – 13 лет.
Казалось бы, прения были в пятницу. Да, вдруг возвращаемся к судебным прениям, и прокурорша начинает подробно все это разговаривать. Я еще думаю, зачем это и к чему, когда она уже выступала в судебных прениях. Оказывается, это для того, чтобы сказать новую меру наказания, радикально отличающуюся от того, что мы слышали в пятницу. 17 лет лишения свободы. Тут тайны никакой нет. Помощник прокурора, являющийся государственным обвинителем в уголовных делах, доводит фактически до сведения правосудия точку зрения своего руководства. С учетом вертикальной подчиненности органов прокуратуры, тут нет ничего удивительного. Я думаю, что произошли какие-то маневры. Помощнику сказали о том, что ты была не права, попросив 13 лет, проси больше.
Бориса Грузда такой срок совсем не удивляет.
То, что я слышал, когда гособвинителю задали вопрос, она указала, что и в прошлом судебном заседании она называла эти же цифры. Я услышал тоже 13, но поскольку я не видел текста, нет веских оснований сомневаться в словах прокурора. Может быть, я ослышался, так же, как ослышались другие. Там действительно такая ситуация. По этому преступлению она попросила 13 лет лишения свободы. И потом называлась еще одна цифра по совокупности преступлений путем частичного сложения приговоров. Поэтому с точки зрения закона окончательное наказание должно быть больше, чем наказание по каждому из двух преступлений. Он осужден в 2013 году Куйбышевским районным судом к 8 годам лишения свободы за вымогательство в отношении братьев Шевченко. 8 лет. Есть второе преступление, за которое гособвинитель попросил 13 лет. Поэтому хотя бы частично необходимо было присоединить к назначенному наказанию неотбытую часть приговора по первому преступлению.
Возвращаясь к последнему слову Глущенко, как вы считаете, оно было искренним?
То, что он говорил в своем последнем слове, я вот воспринимаю через призму грозящего наказания, поэтому мне не показалось, с одной стороны, что это было искренне сказано, но в то же время мне сложно в этом смысле его за это осуждать.
Правда он сказал, что он очень помог следствию?
Я скажу так, эти тезисы защиты о том, что показания Глущенко помогли поставить точку, что оказали неоценимую помощь в расследовании этого преступления, по моему мнению, не вполне соответствуют действительности. Прежде всего потому, что обвинение еще Бурскову Кумарину не предъявлено. Поэтому говорить о том, что там поставлена точка, что установлены все обстоятельства этого дела, как минимум преждевременно. Да, Глущенко действительно дал показания против Барсукова. Но является ли Барсуков действительно заказчиком или одним из организаторов, таким же, как и сам Глущенко и Колчин? Это вопрос открытый. Это то, что еще следствию предстоит, как мне кажется, еще устанавливать. Мы, я имею в виду потерпевших, давая показания в ходе предварительного следствия, и свидетели, осведомленные о политической ситуации в городе тех лет и борьбы Галины Васильевны с засильем бандитов во власти, высказывали в качестве версий о возможных заказчиках этого преступления. И назывались свидетелями в качестве таковых и господин Жириновский, и господин Селезнев, и господин Яковлев. Поэтому Мне кажется, что, конечно, следствию необходимо изучить и эти версии о возможных заказчиках. И при таком подходе возможно, что вот эта вот цепочка связи между исполнителем, организатором или организаторами и заказчиком, она может и не останавливаться на господине Барсукове.
Вы считаете, что версии с Жириновским, Селезневым и Яковлевым, экс-губернатором, да, не отработаны?
Поскольку следствие продолжается, и господин Барсуков-Кумарин развернутых показаний по этому обвинению не давал, то все это, мне кажется, подлежит исследованию в ходе расследования по уголовному делу уже в отношении господина Барсукова-Кумарина.
Что же касается приговора Михаилу Глущенко, то его адвокат Александр Афанасьев уже заявил, что приговор будет обжалован. Адвокат потерпевшей стороны Борис Груст не верит в успех этого предприятия. Татьяна Больская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.